Приветствую, друзья! Мы сегодня вновь с уже знакомым вам собеседником Сергей Геннадьевич Холупов, библиотекарь и преподаватель нашей Рязанской семинарии, которого мы как раз гостеприимством которого пользуемся для создания наших передач. Дошли потихонечку, обсуждая жизнь и наследие протоиерея Георгия Саровского до книги «Пути русского богословия», которая является сокровищем всякой библиотеки нашей семинарской, богословской, и я думаю, что и домашней тех православных христиан. И сегодня мы ее откроем. Приветствую, Сергей Геннадьевич.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, дорогие друзья.
Ну вот мы, вспомнив содержание, основное какие-то тенденции, мысли его патристических трудов по мировому православию, теперь перед тайной русского богословия стоим вместе с его книжкой. И, конечно же, это уникальный труд, потому что аналога ему нет, хотя есть все-таки почитаемое изложение русской истории, то, что рассматривается и в наших учебных заведениях, на отделении теологии, в семинарии, в рамках истории русской церкви, и там, конечно же, образы святых представляются, но и церковных проблем, которые за эти тысячи лет касались русской церкви, но вот такого систематического исследования богословия русского, кроме отца Георгия, никто не производил в такой полноте. И этот труд, систематический этот труд, основан на глубоком знании всех периодов и всех личностей, принимавших заметное участие в жизни, богословской жизни русской церкви. И общая картина достаточно сложная. Не случайно думает современник автора, Сергей Булгаков, говорил, что надлежало бы назвать эту книгу не «Пути русского богословия», а «Беспутия», в том смысле, что было все очень трудно в этом деле, складывалось неустойчиво, переменчиво. И будет интересно, наверное, всем нам с вашей помощью, Сергей Геннадьевич, все-таки осмыслить, какие побуждения для создания этой книги были у автора, какие основные тенденции, что в результате, к чему все-таки приводит это созерцание тысячи лет русской церковной истории в ее богословском аспекте от того, кто ее читает уже сегодня в 21 веке. Она появилась только в Париже после того, как уже на учебниках патристики сформулированы. Был какой-то особый к этому толчок или известные исторические какие-то мотивы для ее написания, не припомните?
Знаете, я не могу сказать, что такие как бы четкие были мотивы для написания «Пути русского богословия». Я думаю, что все-таки главный мотив был то, что отец Георгий этими вопросами задавался, так сказать, очень давно. И я думаю, не случайно эта идея у него появилась именно в эмиграции. Да. Ведь хорошее видится на расстоянии.
Это точно. То есть появилась некоторая необходимость вообще подведения итогов, когда произошел крах, полный крах Российской империи.
И многие философы и писатели об этом думали, размышляли, как так, такая великая православная Российская империя вдруг рухнула в одночасье. Конечно, об этом многие задавались вопросом.
И еще, думаю, вместе с Лоским могла ими двигать потребность свидетельства о той полноте верности православию, которая в русской церкви была сохранена. Ведь, не знаю, на каком сначала языке писалось «Пути русского богословия», но многое из наследия Владимира Николаевича Лоского было сформулировано на французском. Поэтому, кстати, так легко сейчас и читается, что перевод с французского на русский уже воспринимается совсем современным языком, удобным, подогнанным под самое современное восприятие человека. По неволе так произошло. Но это было свидетельство посреди Европы, далеко не православной, хотя еще во многом христианской, до вот этих послевоенных времен уже полного отступления, такого активного, уже агрессивного изгнания Христа из всей общественной жизни, с символов, с его символами, с его вообще присутствием Евангелия, и Духа его, и правды его. Так вот, это, эти труды наших изгнанников великих во многом были свидетельством перед окружающим миром о истине православия и о той его полноте, которая содержалась все-таки в русской церкви. И, видимо, это попытка построить мост в будущее. И, кстати, что и получилось, потому что в 90-е годы, когда церковь оказалась в относительной свободе, когда начало возрождаться и семинарское уже в большом объеме дело, и кафедры теологии появились, то именно во многом на трудах наших эмигрантов, вот этих писателей, богословов в Париже и в Штатах, писавших вот эти систематические произведения, сейчас они стали для нас настольными книгами и какими-то... Без них трудно представить себе наш мост к православному Востоку, к святоотеческому наследию. Все-таки оно во многом было систематизировано вместе с этой хронологией и развитием генеалогии русской богословской мысли.
Ну, почему, вы знаете, я думаю, что... Ну, это, во-первых, насколько я знаю, он писал на русском. Писал он достаточно долго. Больше 10 лет. И я хотел еще добавить, что «Пути русского богословия» является, ну, в какой-то степени собранием его разных статей. То есть он исследовал одну и ту же тему и исследовал разные статьи, начиная с древнейшего периода, заканчивая практически, ну, началом 20 века. Я хотел сказать, что эта книга, она пропитана идеей исторического богословия, скажем так, богословия истории, которую один из первых стал отец Георгий, кстати говоря, так активно разрабатывать. Это, с одной стороны, богословие истории, с другой стороны, персонализм, я бы так сказал, ну, условно, да.
То, что он перенес из своего опыта и вселенского.
Да, безусловно. То есть вот эти, я считаю, что вот это отражены две идеи. Это историзм, история богословия русского, а с другой стороны, личностность. И они вместе соединены. И отец Георгий об этом очень хорошо говорил, об истории. Он же сам был историком по образованию. Он говорил, что именно христианство дало современное понимание истории. Потому что античное понимание истории, оно было либо случайность, либо злой рок над тобой висит. Все. Свобода личности фактически она исключалась. А христианство, оно вносит понимание новой истории. Я как личность свободен, и я могу сам здесь сделать выбор. От меня зависит направление истории.
Да, во многом это получается хрестоматия.
Да, да. И вот это понимание, как богословие истории, оно сопровождало всю книгу. Как-то в одном месте он написал, не в «Путях русского богословия», а в одной статье. Говорит, в чем смысл изучения истории? В том, что мы, да, конечно, мы понимаем, что история – это действие Бога, но оно скрытое и прикровенное, потому что Бог, он непостижим. Как можно изучать историю божественного провидения человеческим нашим рассудком? Это, скажем так, затруднительно, мягко сказано. И история, по большому счету, это история заблуждения, история ошибок, история побед и поражений. История греха, история победы над грехом. Вот. И здесь очень хороший пример сама Библия, Священное Писание. Ведь там же не скрыты ошибки многих святых, как бы того же царя Давида, все это открыто.
Да, да? Это история евангельская, трагичная.
История евангельская, да. Отречение Петра, об этом пишется совершенно прямо и четко, отречение Петра. То есть что это значит? То, что мы видим эти ошибки, мы учимся на этих ошибках, и мы преодолеваем вот эти ошибки с помощью благодати Божией. Но показывать их нужно, по мнению отца Георгия Флоровского. Нельзя писать идеализированную историю, когда все хорошо, все прекрасно. Отец Георгий был категорически против такого подхода. Нужно писать и поражение, и победу одновременно. И нужно писать, почему поражение случилось, в чем причина, чтобы в следующий раз уже это поражение не повторилось в истории.
Мало того, именно отталкиваясь от неуспешных и неудачных моментов,
да,
как раз и происходит движение вперед,
да, да,
преодоление. Да, это очень интересно, поэтому это так называемое беспутие есть,
да,
на самом деле не унизительная, как сказать, какая-то характеристика для.
Да, вот я бы, знаете, не согласился с таким мнением. Вот.
Что это, в основном, вообще отражение той реальности, от которой или,
да,
даже благодаря которой,
да,
вот,
да,
свет истины оставался очевидным или становился очевидным после таких-то поворотов, не всегда похвальных и тяжелых.
И вот критики пути русского богословия, они говорят, что там фактически он все измазал, скажем так, черными красками, и все плохо у нас в истории. Но это не совсем так. У него есть немало положительных образов, примеров.
Да.
Если почитаешь его «Пути русского богословия», да, там их немало. Это и святые наши, в частности, и это время духовного подъема, возрождения, время преподобного Сергия. Это время преподобного Нила Сурского.
Он уже прежде канонизации святителя Феофана,
да,
конечно же, ярко пишет о его миссии и, по-моему, там не стесняется называть его,
да,
величайшим, и,
да,
образ,
да,
жизни, и его наследие. Святитель Филарет Московский.
Да.
Конечно, это...
И вот я бы сказал, что вот на основании прочитанного он, ну, если так можно сказать, условно делит на разные категории людей. Вот тех, кого он, безусловно, хвалит, это преимущественно святые отцы. А тех, к кому он относится, я бы так сказал, ну, в чем-то хвалит, в чем-то ругает справедливо. Есть другая категория, к которому относится достаточно сдержанно уже. Но есть категория исторических деятелей, кого он ругает, безусловно, ругает. Такие есть в путях русского богословия, их немало тоже.
А для накануне рождественских чтений, тема которых все-таки Петр I, его реформы, mm-hmm, влияние на жизнь церкви, mm-hmm, в том числе и трагическое, в этом, в его время, насколько можно было, ну, собственно, они уже вполне свободно изъяснялись, тем более, что отцу Георгию это было свойственно изначально,
mm-hmm,
в этом отношении не зажиматься и не скрывать то, что он считал необходимым. В этот синодальный период, все-таки в его, угу, труде предстает ли, в его, в том числе, неприглядности, потому что все-таки приходится совмещать эту позицию, как правило, и в современных изложениях, все-таки с каким-то признанием и блага, и необходимости, и величия православного самодержавия, и дома Романовых, и это судьбоносное и для России величественная такая династия, которая сохранила в течение 3 веков и приумножила, и заставила сиять на весь мир славу все-таки России. И при этом это все-таки 2/3 времени из этой династии, из этого рода, это все-таки очень нелегкое для церкви время синодального периода. Как он в этом формулирует свои отношения?
Mm-hmm. Ну, вы знаете, отец Георгий не отрицает каких-то, ну, политических заслуг Петра, но он его и ругает. Почему? Потому что фактически со времени эпохи Петра начинается процесс секуляризации. То есть что это значит? Отделение мирского от церковного. Раньше это было все переплетено единое. А именно с Петра начинается процесс разделения. Создается совершенно смешная гражданская азбука. А раньше было, это был единый язык, и церковный, и государственный. Просто церковный язык был высоким стилем одного русского языка.
Да.
Здесь это разделяется. Петр I, по мнению отца Георгия, он решил построить саму государственную систему и взаимоотношения между церковью и государством наподобие протестантских государств, где он бывал. В частности, вместо патриарха создать оберконсисторию. Мы знаем, что патриаршество было отменено именно при Петре.
Да.
И фактически перестал существовать вот этот вот прежний быт церковных отношений, когда простые люди, бояре, аристократия, все-таки они и не были так разделены между собой. Здесь же происходит процесс разделения. И церковь, она как бы смещается в социальный низы, как говорит отец Георгий Фаровский. Церковь – это, прежде всего, церковь крестьян, купцов, ну, такой, скажем так, низкий и средний класс. А вот аристократия, она уже фактически от благочестия стала как-то отходить от церковного благочестия. Это тоже именно с Петра начинается. Вот. И, как говорил святитель Филарет Дроздов, его цитирует отец Георгий Фаровский, что своим промышлением Божиим, провидением Божиим, Петр I, хотя упразднить церковь, подчинить себе, фактически вместо оберконсистории, он хотел создать оберконсисторию сначала, создает синод. Синод что значит? Собор, значит, буквально. Собор. То есть в какой-то степени соборность, она оставалась, но была жестко отодвинута сама.
Известно много исторических фактов, как самые видные и самые усердные архиереи не могли принять какое-либо решение вопреки той позиции, которую занимал оберпрокурор, иногда западника, иногда и просто человек, далекий по духу своему от христианства, и его интересы, его стратегии были бесконечно далеки от интересов церкви, и приходилось пробивать и не пробить, чем-то
да.
того, что было бы полезно для церкви.
Да, вот поэтому хотел еще добавить, вот синодальный период, он очень такой противоречивый и сложный, по мнению отца Георгия. Да, с одной стороны, мы знаем, что последующие правители России, они были верующими людьми, православными, но с другой стороны, фактически, они ну, проводили свою политику. Мы знаем, что в регламенте, который составил архиепископ Феофан Прокопович и утвердил император Петр, что там сказано? Фактически, что крайней судьей является сам царь. То есть последнее слово за царем. И мы знаем, что все епископы приносили присягу на верность императору, когда их рукополагали, вплоть до начала 20 века. И это отец Георгий критикует, естественно.
Ну да, этому радуются англикане, потому что они увидели в жизни русской церкви им современный и совершенно собственный образ.
Да, да. И вот там, в частности, в регламенте сказано, что, к примеру, у монаха не может быть чернил в келье, чтобы он меньше писал. Да. Вот. И, но с другой стороны, хотел добавить, есть и положительные моменты в синодальную эпоху, это, прежде всего, святые. Начинается процесс возрождения с преподобного Паисия Величковского, который фактически первым издал на русском «Добротолюбие» книгу. То есть он был, мы знаем, на Афоне был, и там он фактически он создавал, познакомился и начал создавать сборники святых отцов. Он их переводил, он знал прекрасно греческий язык, переводил на русский. Это что такое «Добротолюбие»? Своего рода это собрание сочинений святых отцов, насколько это возможно было издать. И тогда для России конца XVIII века действительно это было, ну, если так можно сказать, таким бестселлером настоящим издание «Добротолюбие», потому что его читали все от императора, императрицы, и заканчивая ну, купцами образованными, крестьянами, кто образованный был. И «Добротолюбие» оказало такое решающее влияние. Мы знаем, что его читали многие священники образованные, и епископы читали. И, в частности, даже влияние оно распространилось за пределы России. К примеру, есть такой писатель американский Селлинджер. Он написал книгу «Франи Зуи». И как раз в этой книге идет речь о, в общем так, упоминании рассказа духовного странника. А духовный странник как раз он... У него была с собой одна книга. Это книга «Добротолюбие». И вот в повести Селлинджера это как раз все отражено. «Добротолюбие». Даже там влияние оно распространилось.
Конечно. Например, у американского писателя, тоже очень популярного в 20 веке, Курта Венегута, в его романе «Боня номер 5» или «Крестовый поход детей», там как раз герой над кроватью напечатлел одно из тоже святоотеческих изречений: «Господи, дай мне смирение принимать то, что не могу изменить, силы изменять то, что могу, и мудрость отличать одно от другого». Это тоже все-таки
Да,
такие мысли.
Еще больше хотел добавить. Там он очень хорошо, к примеру, отзывается о святителе Тихоне Задонском. Прекрасно он пишет о святителе Филарете Дроздове, что фактически святитель Филарет, он был начинателем всего хорошего, скажем так, если можно обобщить его отца Георгия, об отце святителе Филарете.
Да.
Это начинатель и зачинатель всего самого хорошего, что было тогда. Да. А при нем начинается возрождение сердечного богословия, как он его называл, отход от схоластики.
Да, это перемена латыни в семинарии.
Перемена латыни на русский язык. Ведь мы знаем, что где-то примерно до первой половины XIX века преподавание велось на латыни в семинарии.
От этого, кстати, неприязнь до сих пор ужившаяся в некоторых усердных православных к теологии в вузах светских, что это что-то из того латинского, не такого схоластического, рационального, а вовсе не то же самое, чему учат в семинариях, как богословие. Ну, благо теперь есть все-таки комиссия учебного комитета Русской Православной Церкви, которая одаривает после проверки кафедры теологии в светских вузах лицензии учебного комитета Русской Православной Церкви, таким образом подтверждая, что содержание и то же самое, что имеет в виду и Русская Православная Церковь, которая... Сергей Николаевич, дорогой, немного времени остается. Хотелось, может быть, еще пару мыслей успеть изложить. Это первая, все-таки восьмая глава. Там 9 частей в этой книге, и восьмая, предпоследняя, уже называется так трагически «Накануне», как некоторые псалмы царя Давида, в конец, имеется в виду окончание времен, но накануне краха, видимо, Российской империи, накануне катастрофы, все перевернувшей в нашем Отечестве. Есть ли в этой книге какие-то объяснения того, что сейчас вызывает недоумение у многих, почему эта величественная страна и Третий Рим, тем не менее, оказывается испепелён практически этим противогосударственным, противомонархическим, противохристианским бунтом и тонул в крови, в пожаре, в братоубийстве?
Знаете, батюшка, это лишь подведение итогов всей работы. И основная трагедия для отца Георгия заключалась в том, что был отход русского человека от святых отцов. Начиная с XVI века. Это все постепенно развивалось, он пишет. XVI век, потом раскол, потом эпоха Петра I, синодальный период. А в конце XIX века уже он приводит пример святителя Игнатия Брянчанинова в переписке с Пальмером. Это он пишет, буквально прямо указывает. Святитель Игнатий пишет следующее. Говорит, наша церковь внешне все соблюдает, все правильно и соответствует первоначальной церкви. Но, по сути, она мертва. Вот такие страшные слова пишет не кто-нибудь, а святитель Игнатий Брянчанинов в письме. И это приводит все отец Георгий Флоровский. Или он приводит мнение святителя Феофана Затворника. Говорит, что, буквально я привожу его слова, что попы, говорит, повсюду спят. Да?
Вся беда от спящих, от молчащих попов.
Да. Пройдет, пишет святитель Феофан Затворник, 2-3 поколения, и церковь, она иссякнет. То есть, фактически, отец Георгий рассматривал их как такими пророками. И святитель Феофан, он просто недоумевал, что нет общества апологетики, почему сейчас люди не защищают свою веру, почему сейчас нет такого активного миссионерства и так далее, почему люди не горят духом. Он все это пишет, отец Георгий Флоровский. То есть причина здесь в упадке, на мой взгляд, вот согласно отцу Георгию Флоровскому, духовности, и отрыв от святых отцов, увлечение немецким идеализмом, по мнению отца Георгия, сильно повредило, скажем так, русского человека. И он дает такие краткие характеристики русского человека. То есть, с одной стороны, русский человек очень восприимчив, очень чуток, широка русская душа, а с другой стороны, непостоянен. Вот пишет отец Георгий, нет укорененности, нет любви. Говорит, любви мало, зато много очарования, пишет отец Георгий. Не хватает аскетики, не хватает собранности ума русскому человеку, пишет отец Георгий Флоровский. И в конечном итоге, по его мнению, это и привело к трагедии, катастрофе.
Очень признателен, Сергей Геннадьевич, за интересную беседу. И я вижу, что мы еще и не приступили к исчерпанию темы. Тем более у нас с вами были намерения еще и о письмах, да, недавно опубликованных, тоже повести разговор. Тогда, если позволите, расстанемся с вами ненадолго, чтобы где-то в ближайшем будущем все-таки эту очень интересную тему продолжить.
Хорошо, батюшка, спаси Господи за приглашение.
До свидания, друзья.
Спасибо, дорогие друзья.